13:12. Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии режиссер, народный артист России, лауреат всяческих премий и призов Павел Лунгин. Здравствуйте, Паш, приветствую вас.
Добрый день.
Здрасте. Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому все ваши вопросы можно впрямую задавать нашему гостю. Милости просим на смс +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59. Я вот тем временем смотрю на вопросы, которые пришли до начала программы. Их много. Здесь у нас очень сколько? Страниц 6-7 вопросов для Павла Семеновича. Я думаю, что обязательно эти вопросы тоже я задам нашему гостю. Ну, а вначале хочется поздравить человека с присуждением иностранного ордена. Да, это орден почетного легиона, который буквально на этой неделе Павел Лунгин получил. Уже вручен он, да?
Нет, он еще не вручен, я пока получил письмо.
За заслуги перед Францией.
Саркози, да. Как бы за искусство, за вклад.
Ну, тут я была уверена, что уже этот орден вами получен, поскольку ваши заслуги перед Францией недооценить невозможно. Да, мы знаем, что какое-то энное количество лет вы практически там жили, да, в этой стране.
Ну, так я между.
И работали, и снимали кино, в том числе и на французские деньги.
Да, я снимал русские фильмы на французские деньги, это правда.
Ну, приятно такое получить приз.
Ну, приятно, неожиданно, потому что я получал там у них ордена за искусство. Там у них есть такая целая линейка орденов, называется «Элетра» за искусство и за литературу. Я вот поэт, а это уже такое что-то, как бы за заслуги перед Отечеством. Это такой клуб вхождения в серьезных людей.
А что дает орден почетного легиона?
По-моему, ничего абсолютно. Ну, то есть причастность, внутреннее чувство, что ты причастен к некоторому кругу, так сказать, избранных людей, которые Франция считает важными для себя существами.
Ну, для нашей радиостанции это не праздный вопрос, ну, поскольку у нас главный редактор, да, тоже лауреат, ой, никак, кавалер
он
ордена.
Кавалер, а я уже офицер.
Офицер?
Я бы сказал, да, вот письмо, собственно говоря, от Саркози было вызвано тем, что он перешагнул через одну ступеньку и тут же бахнул офицера. Но, вы знаете, я, честно говоря, прибавим достаточно вот ироничном отношении к себе самому и к наградам, это уже что-то из области Остапа Бендера. Но приятно, понимаете? Но приятно, потому что невероятно изысканно написанное письмо. Я еще раз восхитился красоте французского языка в каких-то безумно утонченных оборотах, выраженном.
Ну вот смотрите, конечно, сразу хочется как будто аналогию провести с нашими орденами и наградами государственными. Почему-то нет же у них такого государственной премии Франции в области культуры и искусства. Есть орден почетного легиона, который, может быть, дается по направлениям, что называется.
Да, есть, да? Вот, есть вот это вот ар-элетр, есть, который дается за вклад в искусство. Там тоже есть кавалер, офицер и командор.
А были случаи, вы не знаете, когда люди отказывались от такого, такой чести по каким-то причинам?
Я не знаю, я не слышал.
От ордена почетного легиона?
От ордена почетного легиона, не знаю. Ну, когда какой-нибудь Сартр бы, наверное, бы мог отказаться. Я так вижу его бросающего.
Вот ваше отношение к тем людям, которые получают премии из рук кровавого режима. Я уже перехожу к нашей российской действительности.
Да,
стоит брать или не стоит?
Я все-таки хочу подчеркнуть кавычки до кровавого,
ну,
потому что был бы кровавый, взяли бы и поцеловали бы, и плакали бы от восторга. Понимаете, к сожалению, традиция России – это любовь к тиранам только. Я помню, как относились к Горбачеву, как какие гадости говорили о Ельцине. Поэтому вот это вот, знаете, такое немножко рабское презрение к доброму начальнику, оно есть у нас в стране. Поэтому и любит только Иосифа Виссарионовича. Кого еще любит?
Да.
Хрущев – кретин, Брежнев – урод.
Да, уже да, все уже и Брежнева любят.
Я говорю, нет, это все ничтожество. Любят только одного, который может взять двумя пальцами тебя, как инсекта, и, угу, и раздавить. Вот тут почему-то включаются невидимые какие-то амбары любви в душе русского, российского человека. Поэтому, значит, насчет этих премий, я не знаю. Вы знаете, я чувствую...
А у вас есть государственные премии?
Нет, у меня нет.
От России нет?
Нет, я как-то в результате «Острова», который неожиданно так прозвучал, я стал народным артистом. И тоже минуя, надо сказать, заслуженного, то есть так же, как вот во Франции, потому что я вообще никогда раньше не занимался наградами. Эти, в принципе, наградами надо заниматься, если вы думаете, что... В принципе, люди, это вообще такое, все в этом мире надо организовать. Я не знаю, я бы премию бы взял, потому что я считаю, что она дается не как подачка, а человек, который уважает себя и то, что он сделал, он делает это не для правительства, а для людей. И каждый раз премия все-таки выражает интерес, любовь и увлеченность всего народа. И я не слышал, чтобы премии давали каким-то абсолютно ничтожным, бессмысленным и никому не нужным людям. Угу. Поэтому скромно взять и забыть.
Да, да, но взять надо. Тем более, что все-таки речь идет о деньгах налогоплательщиков, по сути. Это же не деньги личные из кармана президента или премьер-министра. А мы... Ну, понятно, тут вопрос, как благодарить. Обычный же лауреат, который получает премию из рук конкретного человека, он почему-то именно перед этим человеком готов на колени встать и сказать спасибо тебе большое. Да, вот ты мне вручил эту премию.
Ну, порадуйся.
А вот да и про звание тоже мне скажите. Потому что в свое время, когда мы перешли от советской истории уже к российской действительности, mm-hmm, была среди прочих предложений о люстрации, о чем еще, об отказе от каких-то других привилегий советских, был в том числе и разговор о том, чтобы отказаться от званий, как от этого института званий советских. Ваше отношение к этому? У нас же этого нигде же таких аналогов нет в мире, только у нас, стране.
Я думаю, что вот это, может быть, было бы разумно, потому что я знаю, что в Японии есть еще...
Национальное достояние.
Да, национальное достояние. Так. Это как бы тебя ставят уже в музей, на фарфоровый пьедестал. Но, в принципе, хорошо, когда не государство решает, какой ты заслуженный и какой ты народный, для кого заслуженный, для кого народный. Я не знаю. Видимо, это какой-то атавизм. И судя по тому, какое количество, коллеги, не обижайтесь на меня, народных артистов у нас в области эстрады и поп-звезд, и, видимо, очевидно, что они выпивают себе на корпоративах в большой степени эти звания. Ну, наверное, вы знаете, вообще очень хорошо возвращаться к тому, что называется по габбарскому счету. Я думаю, что если там смотрят мои фильмы, не потому что я народный артист, а потому что...
Нет, они, понятное дело.
Они нравятся. В этом смысле эти звания, как некоторые галуны старые и погоны, остатки такой военизированной системы, еще даже не советской, я думаю, российской какой-то, когда все чиновники имели звания, учителя были все звания, когда вообще идея звания и вертикали, так сказать, она шла.
Ну, то есть все-таки советская система.
Я думаю, что российская.
Да?
Да. Ну, Сталин довел ее до совершенства.
Потом, я стала сразу вспоминать, какие у нас еще звания, кроме артистов-то, есть? Заслуженные деятели культуры, да?
Заслуженные деятели культуры под непривычным именем...
Засрака.
Засракуль. Что-то даже узбекское.
Ужас.
Ну, по-моему, во всем. Есть заслуженный химик, есть заслуженный пограничник, есть там какой-то особый лесовод.
Да-да-да.
Во всем это есть.
Ну, хорошо. пошли дальше. Напомню,
даже
что в гостях у нас персональные пенсионеры заслуживают.
Ну, вот идея вертикали, которая должна пронзить все общество. Да.
То есть, все-таки, наверное, для художника в широком смысле важнее все-таки профессиональное признание. Ну, помимо зрительского, я имею в виду профессиональные награды, профессиональные призы, профессиональные победы. Да? Это я уже перехожу к следующей теме нашей, нашей сегодняшней встречи. Фильм, который вы продюсировали, «Конвой», да, Владимира Мизгирева, который стал участником Берлинского фестиваля. Это вот не первый случай, когда вы выступаете в качестве продюсера, да?
Да, я в основном, в общем, не очень хороший организатор, но иногда я делал. Я делал фильм «Жестокость» с Ренатой Литвиновой, по-моему, неплохой был. Фильм очень как-то прошел мимо, но, мне кажется, там было открытие характера вообще интересное. А еще я делал розыгрыш, я делал. А еще вот этот фильм Мизгирева, это он, как он родился, так сказать, из дружбы какой-то нашей взаимного.
Мизгирев — это ученик Абдрашитова, по-моему, да?
Лёша, да, он намного моложе меня.
У него два фильма есть, просто я хочу нашим слушателям напомнить, чтобы вы тоже понимали, что это имя уже достаточно известное.
«Кремень»,
да, «Кремень» и «Бубен-барабан».
«Бубен-барабан», да. Оба фильма хорошие, очень интересные, искренние, не похожие. Это такой человек, у которого болит душа явно, и который не развлекает. Понимаете, мне кажется, что вообще надо помогать все-таки не тем людям, которые входят в индустрию бесконечного развлечения. Потому что сейчас у нас очень четко оформилась одна тенденция в нашем кино. Это делать что-то, что может принести деньги. Не так важно, что. Важно, чтобы это обернулось. И это гордость есть у продюсеров. Я понимаю, потому что наше кино вообще убыточно. Не надо забывать об этом. И вот какие-то редкие фильмы, которые зарабатывают деньги. Но эти фильмы, которые зарабатывают деньги, это, в общем, продукты, конечно, массового потребление, это, так сказать, для супермаркета, это то, что лежит на полке, как правило, они делаются по калькам американским, что неплохо, но просто американцы-то выдумали их, у нас пока не выдумано, мы, так сказать, занимаемся некоторой имитацией тех калек, и это фильмы, не те фильмы, которые выражают, ну, состояние общества, душу общества.
Это такая развлекательная
находят
история.
Новый киноязык, находят новые образы, новый характер. То есть в чем функция искусства и кино? Основная, как мне кажется. Кроме развлечения, это все-таки как бы пережевывание этой жизни, осмысление ее, смирение в конечном счете, примирение человека и жизни. Показать, как, где плохо, где, как выйти. Что-то, чтобы изменилось в твоей душе. Искусство – это лучшее средство от одиночества. Когда стихи, там, не знаю, Мандельштама или Ахматовы читали люди абсолютно потерянные в этой жизни, вот, раскиданные по провинции, они понимали, что они не одни в этом мире, что есть где-то сердце и душа, которая бьется так же, как ты. И вот это развлекательное, оно совершенно не выполняет свои главные функции, вот именно этой, человеческой. Поэтому, мне кажется, надо поддерживать фильмы, которые как бы, ну, в каком-то смысле без тебя бы не вышли, не получились. Я их называю для себя такие перпендикулярные фильмы, которые есть, есть массовое движение.
Ну, кстати, вот у Мизгирёва, я не знаю, «Конвой», надеюсь, что мы этот фильм увидим, но его фильмы предыдущие, они как раз подходят под ту категорию, которую сегодня обзывают чернухой. Этот термин не просто категорически не принимаю, тем более то кино, которое вот снимает Мизгирёв и про которое вы говорите, это кино, которое мне близко, оно мне интересно. Всю эту комедийную составляющую на меня вообще никак не возбуждает. убеждает и не интересует. И вообще-то путь, который к развитию никакому не ведет. Я думаю, что в любом виде жанре искусства.
Это да? В основном да, быстрые да, коммерческие
да, операции. Быстро бабла срубить, по-быстрому. Да. А вот про кино Мизгирёва, он еще чем знаменит-то, дорогие друзья? Тем, что лично Станислав Сергеевич Говорухин с высокой трибуны депутатской, да, кричал и клеймил Мизгирёва за фильм «Бубен-барабан» и кричал, что нет на свете таких советских библиотекарш, которые продают свои книги для того, чтобы выжить. И вообще это все очернение действительности. И вот это вот кино, которое вот эта категория людей, как Станислав Говорухин, и можно там еще перечислить некоторые еще имена и фамилии таких патриархов сегодняшних, да, которые категорически, в том числе, кстати, по-моему, даже и священное имя Михалкова, если мне не изменяет память, а категорически не принимают такой кинематограф, считают его вот именно чернушным, безыдейным, унижающим человеческое достоинство, ну и так далее, и так далее, и так далее. Как поменять отношение к этому жанру, к этому сегменту?
Думаю, что у Говорухина уже никак не поменять. Но это может быть просто какой-то киноязык, которого он не воспринимает, которого он не понимает. Но, не знаю, думаю, так же писали когда-то, не знаю, там, о Достоевском. Писали о людях,
Нормально,
физиологические очерки Петербурга. По крайней мере, это фильмы, которые как минимум констатируют некое состояние вещей, характеров, умов, ужасов и ожиданий нашего общества. Иначе мы просто это время будет смываться, как в каком-то унитазе неведанном, если не будут оставаться вот такие произведения. Короче, нас взяли в Берлин, правда, не в основной конкурс, а в
«Панораму». Конвой, да?
Да, конвой. А в «Панораму», но я все равно очень рад, потому что ни одного иного фильма русского на Берлинале нет. И, в общем, единственный, кто выбран был, это был выбран Алексей Мизгирёв.
Ну что ж, мы сейчас делаем перерыв, вернее, вместе слушаем новости, которые к нам в студию пришли, новости с доставкой практически на дом, да, а потом продолжаем нашу встречу с Павлом Лунгиным. Напомню, что открыты эфиры для ваших вопросов, милости просим, +7 985 970 45 45 и телефон 363-36-59.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Дифирамб. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер Павел Лунгин. Вот мы говорим о современном российском кинематографе. И в связи с этим буквально в новостях нам очередной подарок сделали к нашей теме, сообщив о том, что фильм «Елена» Звягинцева получил гран-при на фестивале в Норвегии. Вот по этому поводу здесь есть, смотрите, как, две реплики у нас на СМС, которые пришли. Одна реплика гласит: «Почему фильм «Елена» и фильм «Фауст» не попали на «Оскар»?» Это Таня из Петербурга спрашивает. А вторая, наоборот, пишет Алексей: «В фильме «Елена» нет ни одного хорошего человека. Одни мерзавцы. Неужели вам нравится такое кино, когда не мерзавцы».
Ну что, чтобы ответить на первый вопрос, знаете, есть такие вопросы, когда хочется сказать: а вы сами не понимаете, почему фильмы «Елена» и «Фауст» не попали? Вот потому они не попали. Почему, вы сами понимаете? А на самом деле я никогда не был членом Московского комитета, меня никогда не посылали. Может быть, «Такси Блюз» посылали или нет, не помню. Это, может, от Франции. Не знаю, не помню. Поэтому я абсолютно не знаю, как это там происходит, не знаю, кто голосует, как это происходит. Но основное... Ответ мы знаем. Почему? Значит, что касается фильма «Елена», это очень совершенный, сделанный фильм. Знаете, он живет абсолютно своей жизнью, вне даже как бы личности автора, поэтому это такой объект, предмет искусства. Это фильм очень радикальный по своей мысли о том, что нет социального прогресса, в смысле, что люди не становятся лучше, а может быть, мы проживаем сейчас период, когда люди становятся хуже, наоборот, когда это цивилизация, дающая им дешевые орешки, заменители, и то самое развлекательное кино, о котором мы говорили, которое они смотрят, все метаторущие. Телевизор убивает в них вообще живое человеческое начало и не боится, это как бы понимается, но не боится автор констатировать это, не боится говорить о том, понимаете, вот великая, так сказать, шаг, понимаете, была традиция русского искусства. У Достоевского, как вы знаете, героем совершил убийство, преступление. Ну, в конце слеза, в конце раскаяния. И вот мы видим фильм, в котором прекрасная русская женщина не плачет в конце. Она спокойно смотрит на эту квартиру, на этот мир, который она завоевала, практически украла, убив своего мужа, и она... Сердце не сжалось у нее. Это вот это и есть самое радикальное, так сказать, высказывание, которое... Я видел за последнее время, потому что это высказывание по сути, а не по форме. Это не про плохих ментов, не про то, что бьют там, не знаю, обворовывают людей. Это про то, а люди-то, а мы кто с вами? Вот поэтому, я думаю, этот фильм получает эти призы, потому что эта мысль, она смелая и выражена в совершенно кинематографической форме.
И она, кстати, универсальная. Она, это не...
Да, это касается.
Она очень понятна везде.
Это касается всех, да.
А как это можно констатировать вот как диагноз обществу? Что это такое? Как это назвать?
Ну, мне кажется, что общество, весь мир, не только Россия, у нас всегда есть такой центрин. Кажется, что все происходит только у нас. Весь мир проживает сейчас какой-то глубокий спад. Люди разочаровались в идеях демократии, потому что, как сказать, демократия все-таки победа большинства над меньшинством, понимаете, и... Это, наверное, не всегда хорошо, когда большинство долго и систематически побеждает меньшинство, потому что все, что двигало этот мир и наполняло его духом, так сказать, от Христа до Ленина, это всегда меньшинство. И вот это страшное засилие жующего, бессмысленного большинства, которое снова и снова побеждает, оно... не дает возможности духовного развития само себе. И, видимо, мы сейчас должны дойти до какого-то состояния кризиса, до какого-то дна и экономического, и морального, и потом человечество выплывает потом. Угу. Но мы пока идем не вверх, мы пока идем куда-то ровно или слегка вниз, я бы сказал.
А как вам кажется, сегодня какие темы наиболее востребованы в искусстве могут быть? Востребованы не меньшинством, а большинством? Только помимо развлекательных или только развлечения?
Я не знаю, Ксения, ведь темы-то все примерно одни и те же. Различаются все только тем, как ты рассказываешь эту историю, понимаете?
Но почему нас перестали, как мне кажется, может быть, я не права, отучились воспринимать искусство тонкое, очень, очень как-то все ориентированы на простое, на примитив. Во всем, в политике, в кино, в театре, в литературе. На простой язык. Очень все хотят простых вещей.
Да.
Почему?
Ну, так легче, наверное. Я не знаю. Вот здесь слово, например, комфортно, которое меня убивает. Все говорят, а мне комфортно, говорит человек с ужасно довольной какой-то счастливой улыбкой. Это же что-то в этом есть вот, на мой слух, и что-то... совершенно отвратительное в этом торжестве какой-то собственной комфортности. Не знаю, я, может быть, уже стал с старомодным человеком, но ну, не знаю, ну, мир не является супермаркетом, где ты идешь вдоль по полкам, где на каждой эмоции, которая тебя ждет в этом мире, как на упаковке, напечатано, сколько там калорий, из чего это сделано, что тебя ожидает, будет ли тебе комфортно, или будет ли тебе весело, дайте мне 200 грамм колбасы, от которой я буду хохотать, который будет мне комфортно щекотать, а я хочу помягче. Вот для вас, понимаете, то есть как бы все процессы свелись к некоторому потреблению, причем надо сказать, что у нас наивное потребление, так как мы очень долго не потребляли, люди кинулись в это потребление отчаянно, как в омут, как Катерина вообще бросилась в реку, в Волгу, также люди головой вперед кинулись в это комфортное потребление и, ну, вынырнут.
На ваш взгляд, то, что произошло в обществе в декабре 2011 года, и то, что сейчас, по сути, продолжается, это история политическая или какая-то другая?
Знаете, это большой вопрос. Считаю, что эта история вообще позитивная очень, потому что... Вот,
позитивная,
конечно,
да?
Конечно. Угу. Среди этого ощущения поиска комфортов. Видите, как вот человек устроен? Он когда доходит как бы до конца, до чего-то, его начинает поднимать. Это движение противокомфортное, это движение за выявление себя, за небанальность, за нестандарты, за выражение своей личности. Но я хочу сказать еще раз, что как, нам кажется, что все происходит у нас и в первый раз. Но мне почему-то увиделось в этом, что мы тоже входим в большую мировую игру непониманий, восстаний, бунтов и недовольства, глухого недовольства людей. Понимаете,
это же не социальный протест.
В Нью-Йорке захватывают Централ Парк, Уолл-стрит. Почему-то вдруг отвратительно и гораздо хуже, чем у нас погромы и демонстрации в Лондоне. Но тоже с идеей уважайте нас, уважайте. Угу. Тут, знаете, что еще очень интересно? Я бы сказал, что наше общество все-таки, вот что для него характерно? Смотрите, вот если там 10 лет тому назад мы были еще абсолютно детьми, в смысле гражданского общества. Мы хотели фигуру отца, мы хотели конфетку, мы хотели, чтобы отшлепали, мы хотели бесконечного авторитета и защиты. И вот мы 10 лет прошло, мы тинейджеры. Тинейджеры это вот такие существа, да, которые говорят, ты меня уважаешь, папа, я хочу, чтобы ты услышал мой голос, папа, все, что ты говоришь, это глупо, дай мне дышать, дай мне существовать, я хочу так. И в этом смысле очень интересно, что много молодых и немолодых людей, ну, в том числе и совсем немолодых, и умудренных опытом, вместе они сформировали, как пчелиный рой, такую огромную фигуру тинейджера духовного, который вышел на улицу и сказал, я хочу уважения. Вот, это нематериальные требования. Если, чем отличается, может быть, Россия от всех остальных вот таких выходов на улицу, что тут практически не было материальных требований. Здесь были только требования духовного порядка. Видите, все-таки Россия, может быть, свой путь будет.
Ну и как, на ваш взгляд, установлен этот контакт? Ведь требования к конкретным лицам были предъявлены. Это же не просто требования в небо. Эй, небо, уважай меня. Да, это конкретный очень адресат.
Пока нет. Пока, по-моему, нет, потому что отцу требуется гораздо больше времени, чтобы осознать, что твой сын вырос, чем сыну. Сын-то знает, что он вырос, но папа-то не знает. Я думаю, что там происходят какие-то процессы медленнее, наверное, гораздо более противоречивые и Ну, я думаю, что контакт неизбежен в этом смысле.
А от чего это, в принципе, происходит? Вот, вот эта вот констатация пробуждения, она с чем связана, на ваш взгляд? Ведь не было такого периода, как, допустим, вторая часть перестройки, да, где-то вот после 86-87 года, которая, по сути, готовила уже 90-е годы, угу. Да? Такого не было, мы этот процесс не прошли. Мы жили, как вы говорите, с отцом нации рядом, да, и вдруг ни с того ни с сего закричали.
Ну, вот это, я думаю, этого никто не знает. Потом уже, наверное, социологи что-нибудь посчитают, придумают объяснение, но это, в принципе, и надежда на это, понимаете? Надежда человечества вообще, в принципе, в большом смысле, что оно не хочет всегда одного и того же. Нет такого одного фильма, который бы всегда хотели смотреть. Нет одной такой музыки.
Ирония судьбы, почему?
Мне уже ужас, мне уже хочется выкинуться из окна. Да, когда я пишу «Иронию судьбы», по крайней мере, влезть под душу, что значит. Но и в этом смысле этого, к счастью, никто не знает. Никто не знает, почему завтра совсем неожиданные произведения, мысли, идеи будут востребованы. Все-таки пока запрограммировать человечество не удается. Угу. Если, конечно, не держать его в голоде и в лагере, и то.
Вас, наверное, тоже заставляют все время отвечать на вопрос, с кем вы мастер культуры Лунгин. Вы как-то там определились уже в политическом смысле?
Ну, вы знаете, хотите? Честно говоря, я как-то все-таки не хотелось мне входить в эту...
Избирательный штаб возглавить какой-нибудь?
Нет.
Стать доверенным лицом, сейчас это модно. Нет?
Нет,
новый тренд сезона.
Пока как-то нет, потому что даже не знаю почему. Но там, с одной стороны, толкучка большая, с другой стороны, очень много игр. Мне кажется, что мое дело это все-таки свидетельствовать и видеть, и пытаться быть неподкупным и не с Тарас, но у меня, в общем, ничего нет, кроме моего имени, так сказать, uh-huh. которое... И глаз моих и головы. Я пока вот хочу жить как одинокий человек.
Но, тем не менее, если уже есть, вы заговорили про глаза и про голову, да, и про умение видеть и описывать, и каким-то образом рефлексировать, что называется, да, а давайте мы немножко поговорим о том фильме, который сейчас у вас на выпуске uh-huh. должен появиться. Что это за работа такая, про что?
Вы знаете, эта работа называется «Дирижер». Я надеюсь, что я еще раз смогу, может быть, если вы будете добры ко мне, прийти и рассказать о ней ближе. Она uh-huh. должна выйти 15 марта. Uh-huh. Эта работа такая, она довольно экспериментальная. И я очень люблю этот фильм. В основе его лежит... музыка, которую написал митрополит Илларион Алфеев, называется она «Страсти по Матфею». Это оратория, которая показалась мне очень интересной. Я подумал о том, чтобы сделать фильм, чтобы музыка была бы постоянным действующим героем этого фильма, чтобы она появлялась, возникала, уходила, чтобы она отвечала за внутреннее состояние героя.
То есть там целиком звучит вся эта оратория?
Там звучит почти вся, ну, там всю уложить нельзя, но это на самом деле совершенно бытовая история про дирижера, который едет давать концерт со своим оркестром и хором в город Иерусалим. И со всеми этими, с людьми с этими начинают происходить какие-то...
Мистические вещи.
Ну, не мистические, наоборот. Жизненные, человеческие, разрывы семей, любовь, нелюбовь. Гибнет сын этого дирижера. И как-то застать момент, когда люди по-другому вдруг видят свою жизнь, по-другому себя судят, по-другому, знаете, мгновенно переоценивают ее. Это, по сути, там 3 дня в Иерусалиме, от выезда до отъезда обратно. И музыка, это она так вот звучит все время, и там происходит, по-моему, какая-то алхимия. Я вот думал, что это... Получится, мне кажется, что что-то из этого получилось, когда отдельно музыка и отдельное изображение сплавляются во что-то иное и новое. Это вот, знаете, как в алхимии, там кладешь корень мандрагоры и свинца, и почему-то это вот сплавляется в какой-то эфир. Вот что-то вот в этом духе. Поэтому это фильм, конечно, не коммерческий абсолютно, но фильм, который как бы обращается к душе и к боли человека.
А что за группа работает там с вами? Что за артисты?
Знаете,
операторы, актеры?
Это премьера, можно сказать, в большой роли замечательного, очень крупного актера, литовца. Он Это культовый актер Некрошиса, Владос Богданос. Владос Богданос просто очень большой, такого бергмановского плана и вида, и внутреннего наполнения актер. Играет Инга Абулдина, прекрасная, любимая моя актриса. Играет Колтаков, играет Карен Бадалов из театра Фоменко. Играют талантливые театральные актеры, потому что это все интимная вещь, это где нужно проживать, где нужно не столько действовать, сколько чувствовать и испытывать.
Театральные актеры в кино сегодня — это такое счастье, боже мой. Это единственное вообще, что спасает современный кинематограф. Я тут прекрасно вас понимаю. А где же Петр Мамонов? Почему его нет? Это же ваш талисман. Да.
Ну, там как-то его не было. Не было ему роли. Вы знаете, вот это, в этом есть сила кино и ущербность кино в том, что вот в театре, понимаете, твоя любимая актриса может сыграть Гамлета, например. В театре неважно. Кто воплощает образ. Там есть некоторые условия. Это как детская игра. Вот ты на подмостках. И верь мне. И вот кино все-таки без чувства правды, без чувства некоторой безусловной правды. И мы, конечно, очень ограничены в этом смысле выбором. Но вот есть персонажи, есть на эти лица накладываются актеры.
Ну что ж, я напомню, что сегодня у нас в гостях Павел Лунгин. Я хотела несколько вопросов задать от наших слушателей, которые приходили в течение передачи. Но здесь помимо всяких комплиментов замечательных по поводу конкретных высказываний про конкретные работы Павла Лунгина и про Мизгирёва вспоминают, что он замечательный режиссер. Есть и вопросы. Вот, например, наши отцы и деды воевали за такую действительность, которую сегодня мы видим в вашем кино, спрашивает Галина из Волгограда.
Ну, вы знаете, это ужасная постановка вопроса, понимаете? Наши отцы и деды воевали не за действительность. Они воевали за себя, за своих детей, за своих жен и матерей. Они не думали о действительности. И думать так, значит, идеологизировать их подвиг самоотверженный. Это неумно, извините меня.
А почему сегодня так мало фильмов о настоящих героях, спрашивает Виктор?
Ну,
у каждого свое как бы, понимание.
Вот, да, но вот понимание героя, как сказать, вот понимание героя. Я когда, так сказать, снимал «Царя», для меня митрополит Филипп был героем. Это человек, который сказал «нет» власти и погиб за это. Но для кого-то он не герой. Знаете, сейчас мало положительных героев. Положительные герои ушли в комедии, к сожалению. Они ушли в таких каких-то глупых ботаников, которые, падая во все возможные бассейны и лужи, потом женятся на миллионерших. Мы мало видим вокруг себя положительных героев.
По поводу большинства и меньшинства здесь есть несколько вопросов. Считаете ли вы, что мы живем в стране победившего большинства? Это один вопрос. Что такое сегодняшняя философия большинства? Это быдло, спрашивает еще один наш слушатель. Вот как вы сегодня это определяете?
Ну, я не люблю быдло. Еще раз говорю, что это происходит не только с нами. Мы должны понять, что мы являемся частью мирового процесса. Но вообще я не философ, я могу только говорить о своих ощущениях, вы поймите. Ощущение такое, что полностью отсутствует какая-то идея, такая смыслообразующая. Бывают смыслообразующие идеи у государства, бывают у народа, бывают у личности. То есть как бы к чему, вот ради к чему, зачем, почему. Мы идем, и вот это какая-то путеводная нить, так сказать, вот, не знаю, понимаете, путь к демократии был прекрасен. Тогда благородные люди жертвовали собой, их убивали, их кидали в тюрьму, они шли и говорили, мы верим в людей, мы верим в народ, наш смысл, наша цель – это дать людям равенство, счастье, братство, возможность развиваться духовно и так далее. И вот они победили. И победив, видимо, константы вообще быть не должно. Наверное, вообще человеческий организм и культура, как большой организм, развивается только через взаимные противоречия. Как сказать, вот вы родились, и у вас уже есть смерть. Вот борьба с этой изначально присутствующей смертью есть процесс жизни. Не было бы смерти, не было бы ничего. Вот вы точно так же, как и жизнь общества, она должна быть в постоянном противоречии, в постоянных различных направлениях и силах, в борьбе сама с собой. Если этого не происходит, то происходит умирание. И мы сейчас, может быть, в каком-то... Казалось бы, мне еще 2 месяца назад я бы сказал, что мы застыли в полном потребительстве, а вот сейчас, после декабрьских волнений, я вижу, что нет, что снова, как сказать, живое выживает, и возникает это какое-то противоборство, значит, что мы двигаемся и живем.
Ну, и ваш любимый вопрос, как же без него? Вам комфортно в современной России? Комфортности, да.
Я не могу сказать, что мне комфортно, но я, кстати, не ищу комфортности. Я ищу совсем другого. Я надеюсь, что мы доживем до времени, когда комфортность перестанет быть высшей категорией, высшей оценкой нашей жизни.
Ну что ж, спасибо большое. Это Павел Лунгин, наш сегодняшний гость. Как уже было сказано, мы расстаемся ненадолго, и в марте обязательно встретимся. Может, кто-то еще из группы кого-нибудь приведет.
Да, обязательно приведем и расскажем о фильме. По крайней мере, я думаю, что...
Может, музыку еще дадите послушать, кстати.
Да, музыка, кстати, удивительная. Я как-то не сказал ничего, потому что Ксения так замечательно ведет, что она...
Не дает
сказать. Нет, не да. Я много болтал, но не сказал того, что хотел сказать, что Илларион Алфеев замечательный композитор, как он ухитряется соединять свою огромную работу с этим. Но, вы знаете, это музыка сдержанная, глубокая, современная и баховская одновременно. В общем, она меня действительно вдохновила, и обязательно хочу дать послушать вам выдержки из этой оратории.
Ну что ж, спасибо еще раз и до встречи. Спасибо.
Спасибо большое, Ксения. Было очень хорошо.
Радио.